«Говорю и сама не верю», — вздыхает Люси. «Тем не менее, в тот момент я действительно думала так. А мои экскурсанты, совершенно чудесная пара, муж и жена, всю дорогу держались за руки, как на первом свидании, стали смотреть друг на друга с таким отвращением, словно ничего гаже в жизни не видели. При этом она пыталась в него вцепиться, а он ускользнуть. Даже думать не хочу, что при этом творилось у них в головах».
«Не хочешь, вот и не думай», — говорит Стефан. «Лучше скажи, что вокруг в это время происходило? Обычная обстановка или некоторые нюансы?»
«Да сплошные нюансы. Вообще ничего, кроме них. Вместо соду какая-то левая, ни на что не похожая улица, хотя в тот момент она казалась мне знакомой, словно каждый день здесь хожу. Такая унылая, зачуханная, другого слова не подберу, что впору повеситься. Вокруг темно, все закрыто и заколочено, кроме пивной, у входа в которую какой-то стрёмный пьяный мужик, то есть вряд ли, конечно, настоящий пьяный мужик, но тогда я как-то не усомнилась, крутился, как дервиш, и...» Стефан, не дослушав, хватается за голову и говорит что-то вроде «Хенасси друнгарум». «Скорее всего, просто ругается на одном из 1500 забытых им языков», — думает Тони. «На самом деле даже хорошо, что ругается. Теперь, может, ничего и не скиснет, и камни не треснут, и воды двух рек не напитаются ядом, и небо не рухнет на землю. Великое дело вовремя спустить пар».
«Вы там пиво случайно не пили?»
— наконец спрашивает Стефан.
«Или чего-то другого. Не пробовали еду? Что с тобой все нормально, сам вижу. И эта женщина», —
кивает он в сторону спящей Жанны,
— «тоже в порядке. А остальные?»
Люси мотает головой. «Никто ничего. Мальчики сперва решили зайти выпить пиво, но передумали. Быстро опомнились. Собственно, после того, как Жанна стала орать «все не так». Тогда это казалось глупой, неприличной истерикой, но все равно подействовало как пощечина. На всех разом. Не только на меня. Думаю, она-то нас и спасла. И музыкант с саксофоном, но он включился уже потом. А сначала мы все от ее крика начали приходить в себя. Ну и дальше уже нормально все было. Переглянулись, поняли, что какая-то хрень здесь с нами творится, и надо удирать. И вышли оттуда, кстати, очень легко. Вот за это как раз музыканту спасибо. Как он заиграл, так и проход появился».
«Музыканты в этом смысле очень полезный народ», — кивает Стефан. «Что они точно умеют, так это людей из задницы вывести, даже когда сами на ее глубочайшем дне сидят. Ну и судя по тому, как вы все быстро опомнились, степень достоверности была не особо высокая. Навскидку, вряд ли больше 15-й. Это вам, надо сказать, крупно повезло».
«Степень достоверности чего именно?» — вдруг спрашивает Безымянный, все это время молча сидевший в дальнем углу, как сирота на празднике. Мягко говоря, не совсем его стиль. Стефан снова повторяет свое «Хенасси друнгарум» или что-то вроде того. Похоже, такой уж это язык, что не все его звуки можно услышать человеческими ушами. И нечеловеческими тоже явно не все. Но они все равно каким-то образом присутствуют в речи. И это чувствуется, поэтому слова так неразборчиво звучат.
«Та самая дрянь, которую мои ребята окрестили серым адом», — наконец поясняет Стефан. «Определение, на мой взгляд, не шибко удачное. Люсина мрачная свинская щель, то гораздо точнее. Но чтобы не умножать скорбную терминологию, пусть будет серый ад. Крайне неприятный морок. Проще говоря, редкостное дерьмо. Портит все, к чему прикоснется. Низводит до самой низшей октавы. В этом его суть».
«До самой низшей октавы», — зачем-то повторяет Люси. «Не уверена, что я тебя поняла».
«Сейчас поймешь. Ты сегодня своими глазами видела самое худшее из того, что могло произойти с этим городом. Каким он стал бы, не будь у него, к примеру, нас. А у всех остальных его жителей ни ума, ни сердца. Ни проблеска того, что принято называть душой. Одни только голодные рты да пугливые задницы. И одновременно ты сама превратилась в наихудшее из того, на что потенциально способна. Твоих спутников это тоже касается. Понимаешь теперь, почему они с таким отвращением друг на друга смотрели? Что творилось в их бедных головах?»
«Понимаю. Еще бы мне не понять. Саму от всех в тот момент тошнило. Мерзкие, отвратительные людишки. Даже хуже, чем глупая неудачница я. Но если это и есть наихудшее из возможного, то, знаешь, объективно я вполне ничего. потому что даже в этом сумеречном состоянии оказалась способна понемногу дотюхать, что оно просто дурная карнавальная маска, и смогла нащупать под этой маской что-то вроде живой, настоящей себя.
«А вот это бесценно»,
— серьезно кивает Стефан.
«Именно так и выглядит первый шаг в бессмертие, когда тебя настоящую уже никакой серый ад до конца не сотрет. Ты-то его, конечно, уже давным-давно сделала, и великое множество следующих шагов. Но сегодня на практике очень наглядно убедилась, что это так. Хотя обстоятельства места и времени твоего триумфа мне все равно не нравятся. Серый ад — дурное излишество, и без него можно о силе своего духа узнать».
«В трамвае, который увозит на эту сторону, уж всяко интереснее и веселее делать такие открытия», — улыбается Люси.
«Вот именно. Будь моя воля, искоренил бы эту свинскую щель навсегда. Но пока получается только фрагментами. Где вылезет, там и режем. По крайней мере, сейчас оно так».
«Ты мне раньше никогда не рассказывал про эту сраную низшую октаву», — говорит Безымянный, все это время слушавший Стефана с таким лицом, словно ему в сердце вонзили нож, и он теперь вежливо ждет, пока его вынут, и можно будет, наконец, умереть. «Я-то, дурак, был уверен, что у нас все замечательно. Пару раз краем уха слышал про этот ваш серый ад, но всерьез не принимал. Считал, меня не касается, это твоя забота, вроде ночных кошмаров и прочего хищного хлама, повалившего из открытых путей. Думал, серый ад — просто один из множества мороков, откуда, если случайно влипнешь, довольно непросто выбраться, но так никто и не обещал, что всегда будет весело и легко. В конце концов, для того и граничный отдел полиции, чтобы со всем этим разбираться».
«Примерно так и есть», —
пожимает плечами Стефан.
«Это действительно наша забота. Тебя не касается. Уж точно не повод сходить с ума. Чего ты вообще завелся?»
«Просто до сих пор был уверен, что человек, оказавшийся во власти любого морока, всегда остается тем самым собой, которого успел заработать всей своей предыдущей жизнью. Это не всегда хорошая новость, но зато честно, всегда.
А ты говоришь, серый ад превращает любого в самое наихудшее из возможного. Не внешние обстоятельства, а самого человека.
Это уже какая-то небывалая подлость. Куда нас еще, прости господи, ухудшать? И так-то, прямо скажем, не ангелы. Слушай, ну нет, это недопустимо. Не собираюсь быть частью реальности, где такое творится. Нет на это моего согласия. Я так не могу. Он большой любитель хорошо от души поскандалить. Но сейчас не орет, размахивая руками, обеденными столами и деревьями за окном, а спокойно, почти равнодушно все это говорит. Вот что хреново, мрачно думает Тони. И выглядит, прямо скажем, не очень. Натурально лица на нем нет. И это, к сожалению, не метафора. Вместо лица туман, но не золотой, как бывает на радостях. Не прозрачный молочно-белый, как случается от усталости. И не влажный, тяжелый, сизый для особо критических ситуаций, а почти бесцветный, непроницаемый, даже с виду колкий, как стекловато туман, навевающий тревожные мысли. Тревожные мысли. Это у нас теперь будем считать такой эвфемизм для неприличного выражения «панический страх». Тони и так-то всегда за него боится. Как в детстве боялся за солнце, услышав по телевизору, что оно однажды погаснет. Каждый день с утра бежал проверять, взошло ли, в пасмурную погоду нервничал. Кто его знает, что он там сейчас вытворяет за тучами. В ясную с облегчением выдыхал. Боялся и одновременно сердился, что оно вообще себе позволяет. Как можно быть такой огромной звездой и все равно однажды погаснуть? Неужели не понимает, какая на нем ответственность? Оно же для нас сама жизнь. И с тобой ровно та же фигня, думает Тони, глядя, как мутнеет и растворяется в свете ламп лицо его безымянного друга. Ты сама наша жизнь, хочешь того или нет. Поэтому даже не вздумай сейчас падать замертво, а не то, ну, я даже не знаю, в глаз бы дал тебе с удовольствием, жаль, не поможет. Да уже и не различишь, где там тот глаз.
Вот поэтому я тебе ни хрена и не рассказываю. Что ты такая нежная цаца?
Мрачно ухмыляется Стефан.
Чуть что, сразу помирать. Оно, конечно, дело хорошее, когда мне больше нечем заняться, кроме как всех на том свете на уши ставить и тебя воскрешать. Но у меня куча других дел. Я в отпуске, знаешь, сколько не был? 200 лет в институте надо учиться, чтобы до такого числа сосчитать.